творчество, про культуру, про сознание, про интерес, про вдохновение, про эмоции,
про развитие. С Николаем Данном.
Гость в студии – кандидат медицинских наук, директор Восточноевропейского гештальт-института Константин Павлов.
Тема наша сегодня, которую я хочу раскрыть, это творчество. То есть, и понятно, под углом гештальт-подхода, под углом отца, под углом взрослого человека, опыт которого уже за плечами существует. И вообще, что это за феномен? И можно ли его считать, что это феномен у творчества? То есть, и без него бы не было человека? Или если бы он был, ну, то кем бы он был? То есть ли творчество у робота, например, которого мы сейчас создаем и так далее? То есть вот что это за... Что это вообще такое? Творчество?
Круто.
Вот нам, и мне кажется, что это актуально сейчас для всех. Вот, значит, начиная от детей, заканчивая взрослыми педагогами.
Готов поговорить.
Давай мы эту тему попробуем посмотреть. Да? Давай начнем именно с некого определения личного. Личное творчество, которое есть.
Я дам несколько, например, прямо сейчас
вошел
и погрузился.
Давай.
Ну, по большому счету, я считаю, что творчество – это процесс раскрытие божественного промысла. Я верю в то, что человек – божественная сущность с вмененной ответственностью, по проекту вмененной ответственностью, за реализацию и развертывание потенциала, который передан, с имманентными, переданными также в разных религиях, способами напоминания о том, как оно все задумано. Ну, в виде совести, в виде... заповедей, которые, конечно, настроены не на отдельное существо проявления, но больше на род, на вот этом уровне. Мы говорили с тобой в Новосибирске как-то об этом. Вот, в общем, ответственность – отдельный вопрос, но сам процесс развертывания вот этого замысла, промысла божественного – это такое крупное определение творчества. Тактически я соглашаюсь с теми, кто говорит, творчество – порождение нового. И однако же это очень сложный момент. Новое, хорошо забытое, старое, что есть по-настоящему новое, что есть качественное изменение, чем оно отличается от количественного изменения, это очень сложные вопросы. Поэтому, да, это некоторое порождение нового. Что для меня важно в этой части? Требует дерзновения. Дерзновение, не просто дерзновение, некоторые люди дерзают и получаются некоторые продукты, и ну, творчеством их назвать сложно. Однако же такое дерзновение, которое основано на обращении внутрь себя, как, опять же, обращение к божественному, если угодно. Не хочу перегрузить здесь религиозные божественности. Напомню, что в моем представлении Бог равно поле, равно все. Все, имеющее некоторый неведомый человеку замысел, имеющие некоторые законы, по которым все и происходит. Это можно только принять. В этом можно принять также участие, осознавая фрагменты разворачивающегося промысла. Посему и творчество, конечно, оно уже вложено. Но вот этот момент включенности, когда я поддерживаю, принимаю решение, да, сейчас я дерзну, и возникнет что-то прежде мне неведомое, что разворачивается, но на моем уровне не просто, а требует нечто такого щелчка. Вот так получается творчество. Творчество, конечно, близко с представлением о талантах. Люди талантливые обычно чувствуют свой талант. И опять же, вот говорю об этом, и снова приходит ответственность. Ответственность за талант, некоторая работа. Когда я чувствую, что во мне заложено, и начинает зудеть, и я начинаю понимать, что да, мне нужно работать. Но это очень сильно соотносится с этапом моей жизни сейчас. Я работаю над книгой «Рода», и я прямо чувствую физически эту ответственность завершить эти блоки. Я их уже понимаю минимум 4. Это мое творчество. Я, конечно же, задаюсь вопросом, ну, как профессионал, и меня спрашивают, а для кого вы пишете? Я понятия не имею, для кого я пишу. Ну, предположительно, для потомков. Мы вчера говорили о том, что хорошо сделать такие документальные блоки, послания для потомков. Но будет ли это им интересно? Я не знаю. И я не думаю, что Микеланджело наверняка был уверен, что это будет важно потомкам, то, что он делает. И нам известны примеры, когда прекрасные образцы творчества были порождены из простого дефицита денежных средств. Едва ли можно с уверенностью сказать, что некоторые авторы в личной переписке друзьям пишущие: деньги закончились уже давно, весь в долгах, вынужденно дописываю там некоторый роман. Может быть, они к этому относились как к такому мучительному ремеслу. Они пошли бы, может быть, кутить или что-то еще там. Но в это время они творили. А мы думаем: о боже, какая вещь, какая цельная выглядит. И когда увертюра дописывается за 5 минут до концерта, тоже. В общем, обстоятельства, в которых происходит творчество, они разные, не связаны с талантом. И талант требует некоторой заботы о себе и некоторой ответственности. В частности, чтобы помыслить, для кого, для чего. Может быть, также хорошо подумать о доброй воле. В том смысле, что неплохо, если есть добрая предуготовленность, некоторое доброе предназначение творчества. Если человек творческий, делает это для того, чтобы люди стали немножко светлее, немножко добрее, немножко лучше относились друг к другу. Уважаемые мною авторы, например, Константин Георгиевич Паустовский, он именно так мерил ценность творчества, считая, что каждое произведение должно эту цель иметь как высокую цель перед собой. Жизнь и творчество тоже творчество, конечно. Формы поведения, новые способы отношения к другим людям, как передаваемая частота, как форматы культуры. Потому что вот только что у нас на конференции предыдущий спикер говорил, что нет ничего более важного, чем способы отношения, которые мы реализуем к другим людям. Вот мы живем вот в этой частоте, и это уже творчество. То, как мы относимся к другим людям, это творчество. И нет воспитания, а есть личный пример. У нас 4 детей, и очень близко мне это высказывание, потому что гораздо сильнее то, что они видят и переживают, будучи рядом со мной, как я живу, чем то, что я им буду рассказывать о том, как следовало бы жить или как следует жить. Словесные интервенции мало помогают.
Вот скажи, этот интересный формат, когда мы понимаем все, что там произведение искусств, написание определенной литературы, то есть создание, постановка танца, то есть театр, кино, то есть мы можем воспринимать, что это является творчеством.
Мне кажется, это
как один из моментов.
Каждый брал в руки краски и пластилин, но не каждый скульптор и не каждый художник. Далеко не все примеры отношения к людям, далеко не все примеры присутствия, это термин, присутствие, бытие, как человек живет, какая волна от него идет, какое ощущение рядом с ним. Далеко не каждый образец вот подобного присутствия я могу назвать творчеством. Однако, безусловно, есть примеры, когда это именно творчество есть. Мы знаем людей, которые просто есть, и их бытие несомненно является продуктом творчества. Как они молчат, как они отвечают, как они выбирают, с кем и как общаться, как они комментируют, участвуют в групповой дискуссии, как они делятся своими эмоциональными состояниями. Все это элементы, реализуемые элементы присутствия, как они относятся к своему телесному образу, как они двигаются, в основном в людях. Я не говорю сейчас о каких-то актерах, у которых движение, пластика — это инструмент, и там никто не станет спорить, что это творчество. Но я имею в виду в отношенческом плане присутствие может быть, конечно, творчеством. Я не знаю, вспоминаю Гурджиев. Ну да, конечно, там и танцы, и все такое прочее, но просто присутствие. И таких примеров существует множество. В наше время есть живущие люди, присутствие которых безусловное творчество. Марк Кукушкин, Паша Пискарев, Радислав Гандапас. Их присутствие — это отдельный вид творчества. Я отделяю это там от способностей стендапа, от способностей спикера, самого присутствия.
Качество. Вот это интересное, да, вот это состояние, когда человек становится носителем своего присутствия. То есть он присутствует, и все происходит. Мне кажется, это такой высокий уже формат творчества.
Абсолютно.
Когда при создании атмосферы все начинают рисовать, писать.
Это наверняка результат работы с собой. Человек присутствующий, он, несомненно, сделал работу с собой внутреннюю. И присутствующего человека я больше узнаю по тому, как он молчит. И так как я знаю, что внутренний диалог происходит, и многие люди его просто не сдерживают и продолжают говорить наружу, если человек молчит, но я вижу, что он со мной в диалоге, я знаю, что это качество зрелого присутствия. В разговаривающем человеке труднее угадать присутствие, чем в молчаливом. Но не всякий молчащий присутствует. Есть просто молчаливые камни.
Ну вот, если мы рассмотрим вот эту форму, то существует ли такой кастовый момент развития людей? Ну вот, например, кто-то и не должен об этом знать, к примеру, да? А кто-то там, сделал какой-то шаг к этому, кто-то следующий. То есть вот это просто такой чисто теоретический взгляд. Ну, например, мы возьмем там ребята-папуасы там, или где-то, у них вот какой обряд взаимодействия с природой. Мы, может быть, конечно, его как эволюционные люди давно прошли, это я в кавычках ставлю, и забыли, как это взаимодействовать с природой, а они с этим живут. То есть вот, а мы считаем, что мы уже больше что-то понимаем, делаем, создаем и так далее.
Но я так точно не считаю.
Да. Ну вот, вот как ты думаешь, вот человек, попавший на Землю, вот чисто у него у всех одинаковый путь развития, я имею в виду того самого творчества и того вот этой искры, или она различна и от чего зависит?
Я уверен, что это существует серьезное различие по тому, какие заложены задатки в каждого родившегося человека и биологически, и социально, и, вероятно, на каких-то уровнях, о которых я просто пока не могу рассуждать ответственно, потому что я их не знаю и не понимаю. Однако различия есть. Должны ли они быть кастовыми? Нет, я так не считаю. Однако я существую, что то, как есть, важно заметить. Есть люди, которые развивают, работают со своим присутствием. Есть люди, у которых его, видимо, больше. Наверное, его можно даже как-то измерить. Есть у которых меньше. Как должно быть, я не знаю. Но я вижу, что некоторые, у которых меньше, трудятся над тем, чтобы его стало больше. Некоторые, у кого больше, ничего не делают и пользуются тем уровнем, который у них есть. Некоторые, у кого больше, трудятся и получают еще больше. Как они этим пользуются, тоже очень по-разному. Вот я так думаю. То есть я верю в организмическую саморегуляцию системы и в этом отношении тоже. И скорее мне интересно наблюдать и задумываться, почему эта траектория такова сейчас, почему здесь сейчас эти люди трудятся над собой, почему в этом месте накапливается осознанность и присутствие и вот этот вид творчества, а почему здесь его нету. Я в последнее время далек от идеи клеймить, что вот где меньше, это плохо. Я скорее думаю, ух ты, смотри-ка, к чему же это ведет. В частности, на расщепление какой-то силы, которая оценивается мною как негатив, темная, способствует осознаванию того, что это плохо, и зарождению таким образом некоторых систем самоочищения. Как много людей сейчас, по крайней мере, заговорили об ответственности за состояние окружающей среды. И очень немного, которые начали что-то делать. Наверное, так нужно. Наверное, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну, как-то так. То есть я верю в то, что будет так, как должно быть. И, ну, как-то так.
Ты сказал о замысле. Вот в самом начале да. Была такая...
Промысел-замысел.
Промысел-замысел. То есть вот мы... задаток такой, знаешь, вот как бы... И это высокая планка, когда мы говорим промысел. Ну, вот, и мы, понимая под этим божественный промысел.
Да.
То есть, понимая под этим...
Некоторый очень сложный, высокоуровневый, космический закон, полевой закон, который я пока не могу осмыслить понятным языком, мне пересказать, математики, физики современные также не могут, но по большому счету я верю в существование некоторой большой системы, которая реализует себя таким образом. И эти проявления во всем, в частности, на наших уровнях, на социальном, на биологическом, на личном. Это я имею в виду промысел.
Да, да. И вот если исходить из этой концепции, то вот развитие человека, то есть вот если мы берем его, то я вот к чему, к тому предыдущему вопросу, что тогда получается, что если в каждом месте где-то все по-разному, то есть и люди идут, но промысел, в принципе, один, как таковой, как в него должен войти человек? Ну, то есть он бессознательно может в этом быть и барахтаться, и как-то пробовать за счет своих предшественников, потому что они оставили этот культурный опыт, социальный опыт, они его оставили, и мы живем в этой среде. То есть, и исходя из него, продолжать его. Или у него есть какой-то механизм, сейчас же все открывается, вот в целом, и, может быть, гештальт является одним из инструментов вхождения в этот промысел.
То есть, очень хорошая метафора, правда, очень приятная метафора. Я не думал так, но сейчас мне близко. И опять ты использовал должен, как человек должен входить.
Да, я понимаю. Не могу найти это слово другое.
Ну и как хорошо, как хорошо. Я так слышу, как человеку хорошо с этим обойтись ситуации. Мое понимание динамики развития современного мира таково, что большое количество опор, прежде существовавших у людей, культурных, каких-то этнографических таких островков стабильности, когда люди знали, как правильно поступать, количество этих опор, конечно, резко сократилось. Эти опоры выдернуты, и вместо них вброшена и создана людьми, и поддерживается людьми новая система отсутствующих опор, как единственные существующие опоры. То, о чем пугал там нас, я не знаю, Гераклит Темный, все течет, все меняется, в изменении покоится. Вот в этой практике мы сейчас живем. Раньше этим пугали людей, а сейчас мы в этом живем. Предлагается опираться на представление о том, что опор не существует. Здесь, конечно же, создание некоторой системы мыслимого позиционирования себя в мире, в космосе, это очень важная опора, которая является не виртуальной, но абсолютно реальной. Когда у человека есть концепция, одновременно решающие задачи позиционирования меня в космосе, а с другой стороны объясняющие, как и почему та нестабильность, которая существует, не является злой по отношению ко мне, и поэтому я имею право не тревожиться. Если подобная практика существует, она, конечно, поддерживает людей. Мне кажется, гештальт-подход во многом этой задаче отвечает. У нас есть ответы, как найти себя, как услышать себя. У нас есть философский базис, который говорит о том, что поле — это все, и все является частью поля, и у поля есть свои законы, где малые воздействия могут иметь большие последствия, где все связано со всем. Мантра «все связано со всем» меня очень успокаивает. Я всякий раз, когда думаю это, я верю в это, я вижу это. И это не значит, что все должно влиять прямо сразу на все. Но вот эта потенциальная связь, она, конечно, чувствуется. И тогда я не один. И тогда, если я оказался почему-то один, значит, я как-то приложил к этому усилия. Но если я оказался один, приложив к этому усилия, это тоже не конечная точка депрессии. А это интересно. А для чего же в системе это сейчас оптимально? Спрашиваю я себя с позиции Keep-Code модели. Это очень интересно. Это позволяет всякий момент, веря в оптимальность существования системы, вот в этот промысел, о котором мы говорим, находить смыслы тому, что происходит сейчас. Это очень, очень жизнеутверждающая платформа.
И вот то, что ты сейчас говоришь, оно получается, что это нужно научиться, как бы чему-то научиться.
Абсолютно.
В данном случае научиться. Да, там
методологии,
то есть задавать мысль, чувствовать, видеть направление, отражение.
Сначала учиться наблюдать факты, начиная с себя. Сначала люди научаются сколько-то слышать себя, потом сколько-то начинают видеть мир, потом отделяют собственные проекции от феноменов. Потом, ну, это по-разному. Кто-то философский заходит с философией, кто-то видящий начинает видеть мир, кто-то внутри себя погружен, начинает сначала видеть себя. То есть ворота, оконца могут быть очень разные, но вот эта вот интегральная модель, которая складывается как мировоззрение и воплощенный гештальт, это можно сделать, это результат практики. За 10 лет можно очень серьезный базис внутренний построить для жития в гармонии с собой и миром, потому как я знаю, что я проявление мира, мир — это нечто, что я вмещаю в себя, и это единое, как экстремумы, как вот у Николая Кузанского вот эти вот абсолютные минимумы, максимумы, это суть одно, и это реализация промысла, это очень позитивная конструкция.
Смотри, мы когда говорим о промысле, ну, и мы просто о нем говорили, и эта энергия возникла, понимаешь, она как бы, ну, она вообще, я могу так сказать, она неприлична, когда мы на нее говорим. Ну, то есть вот это слово я сейчас применяю, и как бы сознательно, то есть понимаю, что когда мы начинаем об этом говорить, это как бы не естественно, понимаешь, это как-то...
Мне неловко.
Неловко.
Да, неловко.
Вот так ловко, а вот это неловко.
Тут тоже неловко.
Ну,
тут совсем некрасиво.
Это вообще грубо. То есть, да. Но суть в чем? Мы не выявляем это, мы не даем этому поощрения. Тот, кто находится в промысле, мы не замечаем и не делаем акцент. Слушай, я хочу туда же. То есть вот эту цепочку.
Подожди, сейчас случилось что-то, что связано с этим. Прямо связано. Я ведь сейчас просто взял и изменил, ну, послал импульс туда. Давай поменяем вот это. И из хорошего, приятного я вынырнул в операционное и... Ну, постарался прервать. И зная себя, я понимаю, что если это продолжится и будет портить мне мое состояние, я тут построение менеджерское устрою.
Да, да. Ты сказал про ответственность.
Угу.
И я сказал несколько раз о должен.
Угу. Да, да.
А ты сказал, давай заменим должен на хорошо.
Да, хорошо то бы сделать.
Хорошо бы сделать.
Пытался понять тебя, переформулировать, да, что ты говоришь, да, да, о должен.
И вот смотри, когда мы говорим слово хорошо и когда мы говорим должен, здесь два разных состояния ответственности. То есть, но где мы берем, что ключевое – это ответственность, и у нас возникает некий долг.
Ну, то есть, как, ну, долг, как взятая на себя.
Как взятая на себя ответственность. Вот, и это очень важно.
Ну, должен тяжело, конечно.
Но должен
я все
тяжело.
Равно хочу это оставлять, как я хочу.
То, что
но
ты вкладываешь?
Но я принимаю, в... да, долго, слишком долго. Почему же я тогда терплю, если я этого когда-то хотел? Вот что я... Вот,
я знаешь, момент. К чему это? То есть, потому что вот этот критерий, когда ты сказал про совесть, и это вот промысел, совесть, ответственность.
Но у меня нет объяснения для совести. Я не думаю, что это научное.
Я не хочу его объяснять. Я к чему привожу? Что когда у нас не возникает ответственности перед собственным ростом, то есть перед выход в промысел, то мы остаемся на уровне разбора состояния.
А я вот даже не знаю, про рост ли здесь речь идет.
А о чем тогда?
Ну, про самораскрытие все-таки.
Хорошо, а что это?
Про раскрытие. Узнавание своей правды и рассматривание своей правды прямо, открыто, с принятием приятных на сейчас и неприятных ее моментов. Для этого нужно тренировать внимание, и нужно, чтобы были примеры подобного, мне кажется. Хотя в литературе и другое описано, что, дескать, вроде бы без особых примеров некоторые люди заныривают в это. Ну, то есть для меня это не то, что такой рост скорее, но скорее самораскрытие. Мы вчера вот с Марком обсуждали идею, обязательно ли вот развитие. И я восстал против этого, потому что нет, вот перегружен канал вот этого требуемого развития. И Шон Гафни в нашей дискуссии предложил заменить развитие на изменения, и мы работаем на изменения. Изменения они всегда будут, и давайте быть осторожными, потому что развитие вот, ну, заминировано необходимостью развиваться. И я тут, ну, тысячу раз уже, мне кажется, рассказывал про Скоробея, который прекрасен, и не надо ему развиваться, он действительно прекрасен, он оптимален, он лучше всего другого, что уже пришло, умерло три раза и ушло, а Скоробей все такой же, как и был. Ему не надо развиваться. Да, некоторые формы прекрасны и в очень долгой стабильности. Все же это вопрос времени, относительности. Поэтому про вот это
как,
вот...
Как это относится к человеку? Я понимаю про Скоробея, то есть 100%.
Так
есть
и так формы, же, и так же.
Есть береза, то есть нет смысла, она вот, излучает эту энергию, дуб растет. Природа в целом, вот я гулял сегодня по набережной, слушай, ну, это просто та вода, которая есть, и она течет, и она уже есть. Мы ее не сделаем ничем другим.
Но мне человек... кажется, как минимум не портить, как минимум не делать хуже то, что есть.
А вот как человек, он все равно же чем-то отличается от всего вот этой всей природного явления, то есть вот от всего того, что здесь происходит. Почему? Потому что вот ты первый замысел это дал. То есть есть же какой-то замысел для того,
ну,
чтобы...
Ну, это какая-то игра. Для меня человек — это какая-то игра природы. Все равно. Я не уверен, что мы как-то прям принципиально отличаемся. Вот это вот то, что называется сознанием, то, что мы отражаем и вынуждены, и можем что-то говорить об этом. Это, ну, такое... Вызов одновременно и испытание, потому что, ну а как с этим обойтись, понимая утлость мысли моей, я думаю, ну вот у меня еще дана способность об этом что-то говорить, я вот об этом что-то говорю, понимая ограниченность своей способности и какова цена тогда того, что я говорю, ну когда я говорю о крупных, конечно, каких-то явлениях, вроде как отличаемся, но при этом... А кто мне может доказать, что Скоробей устроен как-то иначе? Может быть, он просто очень спокойный и очень неразговорчивый. Вот просто вот так счастливо. Мне кто-то может доказать, что это не... Ну, у него нет рта. Но, может быть, они как-то иначе могут общаться. Может, мы не знаем какую-то волну. Почему у кошки нет психики, а у человека есть? Потому что она не мечется и не ходит на работу. Ну, она просто умнее. Ну, не знаю, ну, меня никогда не убеждали вот эти зоопсихологические истории, там, курица глупая. Ну, в общем, что курица глупая, я верю. Как-то вот гляжу на нее и думаю, глупая эта курица. Вот, а кошка, мне кажется, очень умная и умнее большинства людей, даже средней глупости кошка.
Создала все условия для своей жизни.
Да отлично она живет, и чего она сейчас, она понимает, просто кошки уже давно понимают. Начни говорить, вот будет вот эта вся беда. Начни писать стихи, будешь писать что-нибудь ужасное, скверные стихи получится.
У тебя есть дети. И когда ты вот уже взрослым человеком уже себя считаешь, ну, то есть вот как
считаю,
бы...
Да. Смешно сказать.
Да, и вот этот момент, понимая, что есть промысел, и в него должен вот это как бы, хотелось бы, хорошо бы, если бы человек к нему пришел. То есть свой ребенок, то есть он как-то к этому пришел, чтобы почувствовать вот это единение, вот это состояние, вот эту форму бытия, то есть исходя из твоего мировоззрения, то что ты делаешь для того, чтобы у него, первое, возникло вот этот талант, и второе, чтобы он пришел вот к этой самореализации, то есть если мы берем вот этот формат, вот. Как ты это видишь?
Ой, трудный вопрос. Ну, то есть он легкий, но трудное состояние, в котором я как родитель пребываю, понятно.
А не то, но что... Я здесь хотел бы, знаешь, под каким углом посмотреть? Под углом гештальт?
Конечно, да. Конечно. Я, в общем, вынужденно все под углом гештальт рассматриваю. Я думаю вообще, а соответствую я как родитель тому, чему я вот, в общем, учу, как бы гештальт родителю быть. И... В общем, без особой гордости, с трудом признаю, что сильно соответствую. А почему без особой гордости и с трудом? Потому что иногда кажется, что надо бы что-то более решительное, надо где-то знать ответы, как правильно, надо как-то более мощно, более, я не знаю, сурово, решительно, ясно принять участие в жизни детей, чтобы им же стало легче. Но, увы, я так не делаю. Или ура, я так не делаю. Но я делаю как гештальтист, потому что я верю и вижу, что они другие, они похожи и при этом сильно другие. Я смотрю внимательно, точно зная, что хорошо в моих глазах для них. Я говорю им, смотри, я думаю, для тебя вот это хорошо. И они легко, зная, что я, в общем, не сильно травмирующий какой-то родитель, я не буду давить, они говорят, нет-нет, быстро, легко, говорит, вот это мне хорошо, я хочу вот это. И я тогда внимательно смотрю, как это протест, это борьба, это специально, чтобы мне было неприятно или что другое. Я верю, что нет, это просто они правда говорят, что вот это хорошо. И тогда я думаю, стой, я сейчас должен инвестировать время, силы, бороться с ребенком и предлагать что-то, что сейчас ребенок не хочет. Или же я буду сопровождать то, что разворачивается само. И я понимаю, что нет, конечно, мой путь второй. Я говорю, послушай, сейчас ты выбираешь не то, что мне кажется оптимальным. И вот почему я думаю, что это не оптимальное сейчас. Иногда я не всегда делаю такие комментарии. Но я буду с тобой в том, что ты выбираешь, потому что я считаю, что тебе следует строить свою жизнь. Ну, конечно, это с какого-то возраста, ну, наверное, вот с Ефимом, ему сейчас 13 лет, совсем скоро, через пару дней исполняется. Вот с ним уже такие разговоры. С Гордеем, которому 3 года, разговоры пока более простые. Я просто счастливо разделяю его способы видения на мир и пытаюсь быть рядом с ним и комментирую какие-то события, которые пока не входят в круг понимаемых и управляемых им событий. Для него комментирую, и мы делаем это вместе. И так мы знакомимся с тем, что происходит. А со старшими уже вот прямо как со взрослыми мы разговариваем, что они хотят, когда они не знают, я пытаюсь их поддержать, спрашивая, что бы это могло быть, как, чем я могу быть полезен. Как-то так. Очень как гештальтист. Разворачивать пытаюсь. Гораздо, мне кажется, с меньшей эффективностью. Но это нормально. Все мы знаем, и я готов об этом прочесть лекцию, что для своих детей ты не можешь быть нормальным консультантом. Поэтому я и детям говорю, найдите других вменяемых родителей в нашем окружении, которых вы можете грузануть своей тематикой, от которых вы сможете принять какие-то советы, идеи, рекомендации. Потому что я понимаю, что моя форма – это скорее создавать пространство для совместного бытия, заботиться о них, так как они мои дети, пока они еще не автономны. Ну и разделять счастье вот этого времени, которое отведено нам вместе. И надеяться на то, что это время не иссякнет, и когда они станут автономными, они захотят какие-то форматы совместно проводимого времени восстанавливать, поддерживать, и это продолжится.
А вот если брать наблюдателя, да, вот это слово мы возьмем, в гештальт-подходе оно тоже существует.
Хорошее слово «наблюдатель».
Да. И вот будучи наблюдателем в своей семье, как ты выявляешь, не выявляешь вот эти творческие жилки, то есть вот эти таланты, вот как таковые, и если да, то делаешь ли так же, чтобы, например, уделить внимание этому, или не делаешь? То есть вот
одно
дело создания поля, да?
Изо всех сил стараюсь делать, конечно, потому что я вижу и верю, что если человек занимается чем-то, что ему интересно и к чему у него есть талант, это занятие становится приятным, оно кормит, оно эффективно во всех смыслах. То есть если удается творчество интегрировать, воплотить и развить, вот развить творчество так, чтобы оно социализировалось, это очень прекрасная дорога. Конечно же, работайте в том, что вам нравится, и у вас будет хобби, и не будет работы, это, в общем, знают все. Поэтому мы очень внимательно, здесь я не скажу я, здесь я скажу мы, потому что мы с женой здесь абсолютно заодно, мы очень внимательно смотрим, и у нее наблюдений больше, просто потому что она больше находится в семье, и они очень точные, эти наблюдения. Мы наблюдаем, что у детей получается, вот это получается, вот это. Но тут в тысячный раз опять очень история такая, встречающая меня с беспомощностью. Мы видим дарование у детей здесь, здесь и здесь. Мы подтягиваем субстрат, возможный для творчества, в виде вообще бесконечного многообразия секций, кружков, любого уровня преподавателей. Петербург в этом смысле очень богатое поле. И мы встречаемся с тем, что вот эти таланты дети выбирают не инвестировать дальше. Когда мы там притащили фортепиано, и потом мы его просто отдали людям, потому что мы не смогли поддержать вот эту культуру. Мы, конечно же, там организовали занятия с лучшим педагогом, и все получалось, и все было хорошо. Это такая история, конечно, разочарования такого, ну, огорчения. При этом небольшого. В том смысле, что я все равно с доверием отношусь к самоорганизации в системах, и я понимаю, что ну да, потому что, конечно, известны истории людей, которые донаучились играть на фортепиано, закончили для родителей музыкальную школу и больше никогда не трогали инструмент. Вот это страшная история для меня. История, когда мы постарались подтащить материал для занятий, это были школы волейбола, тхэквондо, плавание, там, художественная школа рисовальная, хор, ну, понятно, много-много всего. И проросло там 0,5% рядом, где-то сбоку, вот это нормальная история нашего успеха. При этом остается верить в то, что вот такое разворачивание новых талантов не иссякнет, и это так и происходит, конечно, у детей новые интересы, новые увлечения. Ну, мне кажется, наша задача, моя задача как родителя, обеспечивать ресурс на возможности экспериментирования для детей. Я думаю, ну какой из меня пример? И мне кажется, очень, очень упертый пример работы на задачу, работы в определенном направлении. Думаю, порой, может быть, я слишком как-то упорно работающий в каком-то направлении, раз у детей с этим не так просто. Может быть, я занудливо последователен, и это как-то они видят какие-то трудные стороны в моей вот такой последовательности. Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Наблюдение продолжается. Ульяне только 18 лет, это не так много, поэтому.
Вот это вот внешняя форма. То есть то, что сейчас ты проговорил, выявление внешних каких-то располагающих факторов для того, чтобы там талант проявился, творчество дали, расположили поле, сделали.
Да.
Я не думаю, что ты бы рекомендовал своим детям пойти к кому-то, где будут решать их вопросы внутренние. Ну, то есть там каким-то психологом, еще что-то. Не знаю. Я это я как бы и допускаю, и не допускаю. То есть почему? Потому что это некая такая сокровенная вещь, внутренний мир ребенка, то есть вот твоего личного. Вот. И как ты здесь вот, уделяешь внимание для того, чтобы формировалось у детей их творчество по отношению их самих к себе?
Ответ готов. У меня, конечно, ревниво предполагать, что мой ребенок кого-то сочтет лучшим учителем внутреннего творчества, чем меня. Но я умный. Я понимаю, что таки да. Поэтому никогда не буду против, если мои дети выберут другого психолога. Будучи умным, скажу да. И буду делать работу. А что это мне ревниво-то так? В этом есть какой-то природный закон. Они видят, что из меня получается. Они слышат мои вот эти вот многие речи. Они могут смотреть видео. Они периодически приходят со мной на разные конференции, пребывают в этом вот поле. Мы ездим вместе на интенсивы. То есть они имеют достаточно форм меня и примеров, образцов того, как я обхожусь с собой, со своими процессами в жизни. И форм наверняка еще более правдивых, чем вот то, что может видеть внешний наблюдатель. Ну вот я там в кино снимаюсь, я же говорю что-то, и у меня фильтрик стоит. Давай, чтобы получилось красиво. Ну, дома вот этот фильтрик гораздо меньше, поэтому они видят более сырой материал. И если они при этом возьмут для своего развития внутреннего кого-то другого, я думаю, это более безопасно. И легче это будет, потому что мы любим друг друга. И я понимаю, что любовь к родителям – это очень серьезная тяжесть. Они не могут, не так легко, труднее гораздо говорить о чем-то в себе, что они не любят, проявляя по отношению ко мне, чтобы они могли это пережить. Легче о том, что им не нравится, рассказать чужому человеку, чтобы интегрировать эту часть и присвоить, чем эту часть рассказать мне, потому что это стыдно, стыдмучительное чувство. Посему чужому психологу есть место в жизни для моих детей, если они выберут пользоваться такими услугами.
Да, но если мы рассматриваем с точки зрения их, что они пока никого не выбирали, а ты уже что-то привносил, то какие ключевые вещи, например, вдруг ты отметил по возрастам, там, например, а вот в 3 года вот это, вот в 10 вот это, нужно
из
дать.
Работы с внутри
из
собой?
Из работы внутри собой. Но у тебя большой отцовский опыт. То есть у тебя, если бы не было детей, я понимаю, это трудно.
Большой опыт, но малый педагогический успех в этом смысле. То есть это Пиаже там записывал в 3 года, это 5 лет. Я, в общем, не знаю. Я вот задумался всерьез, что я делаю. Но я рассказываю, когда я вижу вот затыки, я же там все равно тоже смотрю как клиента. Вот какой процесс, что разворачивается, что происходит, где обрывы. Просто не лечу, потому что нет запроса. Но в какой-то момент, ну вот та педагогика, которая мне доступна, видя затык в определенном месте, я рассказываю историю о том, как у меня такой затык есть, похожий. Или, ну, пытаюсь как-то это втулить, потому что это читается. а, папа, назидательную историю сейчас, как круто можно разрулить мой вопрос. Я понимаю, что это очень плохая история из папы. И вот здесь очень узкая щель. Но я знаю, как верно. Вот это папа дуболом в моем понимании. Это вот я не такой папа, потому что я вижу, они другие. Они воплощают части меня, но они — это не я. Поэтому я вот не знаю, как хорошо. Но я знаю, что ищи, как тебе хорошо, и будет тебе хорошо. И я готов с тобой разговаривать, как тебе сложно искать, как тебе хорошо. Вот это да. Я готов подсказывать. Ну, они уже начинают тянуть эту модель. Вот уже старший сын, ему сейчас 16, он уже тянет. А средний и младший, конечно, нет. 12 и 3 еще нет, они вот не могут. Старшая дочь, двое старших, в общем, уже могут. 16 и 18 уже об этом можно разговаривать внятно. И они берут проектики без любви, потому что проектики брать это тяжело. И что-то свое с этим делают.
То есть, правильно я понимаю, что проектики — это некая внутреннюю работу, которую нужно им сделать?
Да.
То есть, вот как бы вот это что-то внутри, что выявилось?
Да, мы выявили некоторый процесс, некоторую область, зону ближайшего развития, где можно развиться и будет хорошо. Например, проектик по наращиванию автономизации. Как стать независимым от среды, например, в области кормления себя? Мы осваиваем, как ты хочешь кормиться, если тебя что-то там не устраивает, что-то неудобно. Так, так, так и так. Как бы сделать, чтобы так, так, так и так получилось? Не знаю, давай думать. Ну, например, вот так, вот так. Например, нужно сварить с вечера там рис, чтобы утром не нужно было тратить время, потому что хочется еще и спать, а взять этот рис и съесть его сколько-то, возможно, залив горячим молоком, а часть взять с собой там в школу и там его съесть, чтобы ни от кого не ждать, не расстраиваться и не было разочарований, что там кто-то забыл сварить мне рис. Вот это, вот такие маленькие присваивания. Я хочу позаботиться о своей потребности. Как бы это сделать, чтобы это сделалось надежно?
А есть еще какие-нибудь примеры такие же? Ну, может быть, какого-то другого возраста? Или какие, ну, вот, если вдруг они всплывут сейчас, то это интересно просто для зрителя.
Конечно,
да,
я понимаю.
Это как бы такие примеры явные. А научение, ну, как бы это высоко звучит, но тем не менее это некий навык.
Ну, в общем, так как роль родителя я вижу преимущественно в поддержании детей, ну, задача родителя, суть такая, цель родителя, мочь реализовать любовь к детям и поделиться этой любовью, на мой взгляд. А задача это подготовить их к автономности. И создать условия, чтобы они свою жизнь выстраивали автономно. Это не значит независимо, но значит отдельно и самостоятельно в соответствии с собой творимым проектом. И у нас существует множество таких маленьких проектиков по автономизации. Сейчас у нас проектик автономизации дочери. Она хочет этого, и мы хотим этого. Вот она сейчас в Петербурге, и она могла бы жить в нашей квартире, но она хочет жить отдельно, и мы поддерживаем ее в этом. Мы вырабатываем план, как это именно будет происходить, как это может происходить. И я понимаю, что моя зона ответственности – это в моей границе. Какие формы и какие объемы моей помощи, в первую очередь финансовой, могут быть реализованы в данном направлении. И ну, вот это то, что я ответственно вырабатываю, и мы с ней обсудили, имеем планы, договорились. Совершенно ясный проект, направленный на поддержание автономизации.
Если посмотреть то, что мы сейчас проговорили про детей и про их помощь, вот мы, когда мы помогаем детям начинать проявлять творчество, внутреннее творчество с собой, вот к себе, именно вот к формированию себя. Вот если мы эту тему вот рассматриваем, то есть вот я делаю акцент, если вот под этим взглядом...
Есть один пример у меня, Коля, фантастический. Давай. Он тупой, как 3 копейки. Но уровень, конечно, не звездный, честно скажу, вообще. Никакой там Гротовский, нет ничего. Но мне кажется, самый жизненный, более жизненный, чем абстрактный. Старший сын мой пару дней назад, может, вчера, я не знаю, вечером сидит, ест, он занимается спортом, он там сейчас будет там на мастера спорта сдавать там какие-то нормативы. Мне это очень нравится, важно, интересно. Поэтому он ест, в общем, ведрами. такими ведрами, какие-то корыта такие, и формулирует. Ну, тут даже не знаю, это точно показывать людям-то как-то не надо. Комментирует, жрать нечего. И вот он очередное вот это вот, жрать нечего, а у него вот тут кино, и смотрит он какой-то там одновременно фильм. И мы были только что месяц на сплаве, и у нас не было электричества, у нас не было телефона, у нас не было интернета. То есть я знаю, что он может без кино, и все хорошо. Я ему говорю, я точно знаю, вот это вот тут редкий случай, когда экспертизу приношу, я точно знаю, что для переваривания пищи, что тебе важно для мышц, чтобы оно еще нормально перевалилось, важно, чтобы ты, когда кушаешь, ты был с едой. Я кушаю. Я, вот это вот то, что сейчас я принимаю внутрь, потому что оно будет становиться тобой. И вот это вот, когда ты даешь внимание в другую сторону, в этот момент, это плохо для системы пищеварения. И вот мы, он говорит, ну сейчас же уже школа. То есть, ну, а имеет в виду, что он взвинчен, а ему надо вот это, чтобы успокаиваться. И, а я при этом знаю, что он не замечает, что он потребляет, и так, таким образом это плохо. Я говорю, пока есть еще ресурс, ты его сейчас, извини, но подсаживаешь. Жалко его, этот ресурс. Но при этом я понимаю, что и сам так делал, и все мы подсаживаем, мне кажется, по юности множество ресурсов ради возможности урегулировать какие-то другие стороны жизни. Но вот такое происходит, и я ему говорю, послушай, ты веришь, что я вот сейчас 100% уверен в том, что это да? Ты веришь, что я понимаю, что тебе сейчас неприятно это слышать? Да. Ну, вот такие разговоры. И я понимаю, что дальше я уже все. Я все выполнил. Пушка выстрелила, а будет дальше там попадание, будет какое-то... Я говорю, я понимаю, что это может взять время, но имею... Да, я понимаю.
Скажи, мы понимаем, что работа с собой является творчеством. Как это происходит, например, в твоих... компаниях, или когда ты консультируешь кого-то, какую-то из компаний, понимая, рассматриваешь ли ты этот аспект творчества вот именно как один из мощных инструментов следующей трансформации?
Самым непосредственным образом.
И как ты его тогда там или выявляешь, или говоришь? Ну вот, вот тут уже более взрослая история, то ты говоришь, ребят, творчества не хватает, или, знаете, вот это надо вот здесь, а это является творчеством. Это я к чему? Как дать попробовать, что такое вот эта энергия творчества, как дать ее?
Ну, вот тут тонкий момент. Я все-таки не такой смелый консультант, и важно, что очень в небольшой степени я эксплуатирую экспертного консультанта в себе, чтобы сказать, осмелиться людям, что вот послушайте, маловато-ка у вас здесь творчество, давайте-ка мы добавим. Я знаю, что это может сработать. Если в это верить и говорить убедительно, и знать примерно, что ты хочешь сказать, оно будет работать, люди будут покупать, люди хотят слушаться, и чтобы им говорили. На этом построена большая часть T&D рынка. Нет, я так не делаю. Но когда у людей прет творчество, я помогаю, фасилитирую, разворачивать это и подчеркиваю ценность этого и сам факт этого. Вот совершенно недавно у меня была сессия, где я просто открыв рот, слушал, человек делился своим визионерским каким-то провидением будущего, что важно развернуть для людей, три направления совершенно фантастические. Антарктида как прообраз развития государств будущего, ну это же как система. И человек делится тремя своими фантазиями, как можно развернуть важнейшие темы для, ну, на масштабе человечества, интересы, направления, по крайней мере, страны. И у меня захватило дух, потому что, во-первых, все три идеи абсолютно новые, свежие, ну, взрывающие мозг. Я привык уже, что сейчас модно взрывать мозг, и мне пытаются взорвать мозг, и он уже не взрывается, потому что все пытаются его взорвать. Я думаю, фу, дешевое, не то, не взрывает. А тут взорвало. И, ну, видишь ли, в опыте я точно знаю в консультировании сейчас, что сильно слишком поддерживать не надо. Очень часто достаточно факта признания. Ну, вот то, что вот индейцы говорят, я тебя вижу. И тут я фиксирую. Эта идея произвела на меня очень сильное впечатление. То есть я поражен масштабом. Это сильная идея, это большое прозрение. То есть, ну, я свою реакцию... отражаю. Мне не надо говорить, эй, давай продолжай. Я понимаю, что это не усилит продолжать человека и не остановит, если я ему скажу, и прекращаю. Я ему говорю о своей реакции и говорю, я восхищен. Ну да, мне очень нравится, мне нравится то, что я слышу. Это круто, это просто интересно. Я хочу об этом еще с тобой поговорить. Вот это то, что в моем понимании поддерживает подобный процесс Творца. Ну, конечно, многие говорят, эй, да ты мне скажи, да, ты продолжай. Впрочем, если я вижу, что это ну, то, что мне нравится, я говорю, конечно, продолжай, пожалуйста, особенно если ты хочешь продолжать. Вот здесь я опять гештальтист, чтобы человек не схватил мою энергию и на ней не попробовал слишком долго проехать. Я поэтому это делаю, что мне не удержать вот эту линию поддержки от себя. Но я всем также и говорю, ну как бы, чтобы автономность вырабатывалась, чтобы человек на своем ехал, а не на павловской поддержке, потому что на павловской поддержке можно заехать не туда, если слишком долго будешь на нее полагаться.
Смотри, вот мы, многие лидеры, да, вот большинство, у них нарабатывается определенный потенциал, которым потенциалом они руководят. Ну, как ты сейчас говоришь, да, вот павловская вот эта вот история, это же потенциал, который дает вот эту поддержку в данном случае.
Людям, да.
Людям, да, мысли. И часто это как бы страдает. Ну, то есть, если все время держать на себе, то все как бы начинает в дальнейшем разваливаться. Если из опыта обратно твоего в консультировании огромных предприятий, как лидер тогда здесь, то есть, что он должен с собой сделать или какое творчество внутреннее проявить для того, чтобы произошла вот эта смена, смена взгляда, как должна команда у меня развиваться. То есть, не сколько развиваться, а как команда должна работать. Не должна, как команда проявиться, вот как бы как человек должен здесь проявиться. Что нужно сделать?
Да мы, собственно, то же самое всегда и делаем. Я минимизирую управленческое воздействие в работе с лидером, опять же. Вот этот вот торг, который мы уже обозначили, что не из-за моей поддержки продолжай, но заметь, что если ты продолжаешь, это будет потому, что ты хочешь продолжать. И проверься, действительно ли, или ты хочешь попробовать опираться на фантазию о том, что ради чьего-то желания, чьего-то одобрения. Это может быть интересно, но может быть и сложно. Так же и с лидерами. Я стараюсь поддержать их в том, чтобы они вырабатывали и проясняли свое собственное отношение, свое собственное видение. И мы говорим скорее о том, какие форматы жизни команд чему способствует. Мы говорим о различных результатах того, что будет, если я залью автократизм и хороший менеджмент. Ничего плохого в этом нету. Это может быть очень сильная, крепкая, управляемая система. Чего будет здесь много, чего будет здесь мало. И что будет, если я, напротив, буду поддерживать самоорганизацию? Сейчас это модная тема. Чего будет много, чего будет мало. Чтобы лидеры могли выбирать, как они хотят. Очень многие говорят о том, что они хотят, чтобы больше было самостоятельности в их командах, при этом делают очень много такого, что препятствует абсолютно возникновению такой самостоятельности. Именно потому, что они не только знают, я поставлю это немножко в кавычки, обычно действительно у них есть прекрасная модель. Если бы они могли иметь 28 таких, как я, как он, собственник, и 28 таких же. Возможно, оно бы сработало. Правда, возможно и нет. Он бы не смог управлять группой таких 28 человек, так как не очень может управлять хорошо 28 других людей, другими характеристиками. Но они, да, чувствуют, что вот сейчас мне бы, вот, чтобы влезть в голову, чтобы они все-таки сделали, как я хочу, они, и оно не работает. А при этом, говорят, хотим, чтобы оно там самоорганизовалось, имея в виду, хотим, чтобы они наконец-то поняли, как надо все правильно делать. Вот в этом есть некоторая сложность. А уже все научились, что еще это модно, это очень здорово, чтобы все почувствовали на месте, как хочет собственник, а при этом собственники, с ним разговариваешь, они преимущественно говорят о глубочайшей степени непонимания со стороны ближайшего окружения управленцев, которые они испытывают. А когда еще начинаешь углублять диалоги, люди просто впадают в тяжелое состояние, обнаруживая глубины непонимания в командах, которые проработали много лет. Это становится часто таким фактором и местом, которое необходимо прожить, пройти. Большое количество, чуть не сказал большее, количество команд просто не осмеливаются и не рискуют начинать и углублять разговоры о сложностях и непониманиях, и тем более о несогласиях настоящих, фундаментальных. Потому что попытка удержать стабильность в каких-то формах, которые можно удержать, выгодна по очень многим понятным причинам.
Ну, вот такой парадокс, я тебе скажу, как это случайно у меня вышло. Мне жена говорит: Лена, слушай, посмотри на мою... Она у меня хореограф и танцор. То есть, вот, она говорит: посмотри, вот я поставила спектакль, посмотри. Я говорю: Лен, ну я не понимаю сильно вот в этих телесных и в телесном языке. Она говорит: а не надо мне телесный язык, посмотри по-своему. И я стал смотреть, и вдруг я открыл себе другую форму. Я увидел чувствительное проявление спектакля. То есть вот этот характеристику чувствовать, и я его стал режиссировать. Я говорю: вот это здесь не должно быть.
Вот ты знаешь, где должно, какое чувство должно
какое
быть.
Какое чувство, и как месте. Оно развивает, и как оно запускает. И вот этот момент, когда начинает разрываться, раскрываться, я поставил.
Пропиши технологию, если ты можешь ее прописать. Я же помню, как ты мне говорил, спрашивал меня, как пропиши технологию. Вот это. Пропиши технологию,
сейчас
как
запишу,
ты чувственную вот эту историю. Это же крутая какая-то.
Я сейчас просто ответил на себя.
Просто представь себе, теория развертывания чувств по Николаю Николаевичу Данну. Это же, блин, купят все школы искусств, это же поможет людям, если оно живое, а ты смотри, живое рождаешь, это же круть какая-то дикая. Если ты знаешь, просто напиши, опиши, что ты знаешь об этих законах, это круть какая-то дикая. Ох, вот это да.
Угу. И когда мы показали, ну, перед этим я говорю, давайте тогда для того, чтобы у них это появилось, получилось у нашего коллектива, проедем по Золотому кольцу. Мы проехали по Золотому кольцу, они там это потаскали воду, поделали. И когда мы выступали, бабушки плакали, рассказывали про Россию. И мы в Санкт-Петербурге показывали этот спектакль. Я там приглашал певца Дятлов.
Да, известный.
Да, Евгений. То есть мы этот спектакль везде показывали, и все. И самое главное, знаешь, в чем я увидел феномен? Когда ты ставишь так, меняй актеров, а все остальное остается то же самое.
Ну, это очень дерзкое высказывание.
И я это увидел у Полунина. То есть, когда...
А, это да.
Да, когда это, да.
Структура Сноу-шоу держит, да, любые там... Ну, понятно, не совсем уж любые, но
это
любые.
Ясно, но суть. Я ему задаю вопрос. Я говорю,
ну, там же ситуации. Он бросает ситуацию, и меня втягивает в свою ситуацию.
Да, да. Но я спрашивал, зачем ты меняешь слова? Почти что 10% состава. То есть вот когда ты запустишь, он говорит,
свежак
мне
нужен.
Играет роли, это дает мне новую энергию. И люди ничего не понимают, но они попадают. И это некий ход.
Это понятно. Это как раз понятно. А вот закон описать, кроме того, что ситуация, или хотя бы какая последовательность ситуации, представляешь, уверен, кто-то об этом уже писал, и интересно было бы об этом узнать.
Я написал, я пора размышляю.
Прям супер-супер.
Это хорошая идея, я просто не думал о ней. Смотри. И один из моментов, когда человек рождается, то есть мы понимаем, что у него есть определенно ограниченное время. Ну, то есть вот
жизни.
Он заходит. И мы понимаем, что есть определенный фокус у него внимания. То есть вот эти две вещи, внимание и время, оно у него соприкасается. Вот на твой взгляд, с точки зрения гештальт-подхода, как развить в ребенке и вообще потом в человеке вот это ощущение времени и умение пользоваться вниманием? Есть ли вот эта форма в этом в подходе? Ну, или вообще применяешь ты это или нет?
Я буду говорить, что идет в голову.
Давай.
Еще.
Вот больше не надо.
Я знаю, откуда у меня началось вот это вот внимание к вниманию. Когда летом мы с родителями выезжали на природу, а мы выезжали каждое лето в лес, просто жили в палатке, там высвобождается много свободного времени. Ну, как бы свобод... нет вот тех задач множественных. Есть какие-то, но они простые, они решаются, они приятные. Родители заботятся о менее приятных. И вот высвобождается время. И я лежу, лужок, и я лежу на животе. И вот она, трава. Я городской мальчик. Ну, так, не очень. Так вот, все это мне совсем уж близко и знакомо. Тут что-то я бы вот оценил как грязь. Но в лесу это не грязь, это просто вот это вот оно такое. Это не сильно большая грязь, это немножко грязька. И в городе уже мама бы стирала, наверное, штаны. А тут это нормально. И это я к этому привык. Вот эта травинка колется, и это тоже нормально. А в городе это, может быть, было бы не очень. Но важно, что я могу вдруг замедлиться, и я тогда начинаю видеть вот этот микромир. Там жучки, там какая-то вот еще какая-то нечисть ползет. А вот тут что-то лежит. А вот тут я созерцаю муравьев, как они суетятся. И не просто я хочу разрушить их муравейник или что-то еще повзаимодействовать с ними. Но мне просто интересно, что они делают. И я могу там дать им немножко меду. И они этот мед вот так тащат. И я вот наблюдаю неспешно происходящее явление. И я могу рассмотреть то, чего я не вижу в других каких-то состояниях. И это приятно, иметь возможность замечать то, что происходит. Вот так это началось. И я знаю, что возможности практики внимания начинаются с необходимости научиться замедляться. Без замедления вот эта практика настоящего малофокусированного внимания, расфокусированного, которым мы пользуемся преимущественно, чтобы заметить живую настоящую фигуру, нужно не иметь предуготовленного, направленного моего внимания. Нужно быть готовым, открытым к тому, чтобы заметить то, что возникает в поле. Вот это требует замедления и расфокусирования. Вот это то, как можно начинать практиковать. Со временем вообще очень интересная ситуация. Время — это, конечно, очень психологическая характеристика. Томас Манн об этом в «Волшебной горе» прекрасно, на мой взгляд, написал. Например, вчера была сессия, Марк с Наташей говорили о своей паре. Она была бесконечной для меня. Бесконечной. Не в плохом смысле, бесконечно, там, невыносимо дотерпеть. Но я знаю, что это час 10, я делал эту программу, это тайминг. Но у меня внутри изобилие прекрасного объема времени. И это длится и длится. Я не знаю сколько, но это уже долго и прекрасно. Я в этой поэме пребываю. И это было близко к бесконечному. Курильщики опиума и знают подобное состояние, описывают многократно те, кто пользуется веществами, изменяющими сознание. А бывает, напротив, время скукоживается, исчезает. Люди говорят о том, что исчезли годы, я не помню, что в эти годы происходило. А дни так уж привычно схлопываются в точки. Поэтому вот эта возможность замедляться и создавать условия, когда время приятно растягивается, привлекая правильные энергии поля, воплощенные в людях, вот это очень счастливое качество для человека. То есть найти возможность так жить, чтобы рядом с тобой оказывались люди, несущие такую пропорцию нового и стабильного, которая создает возможности разворачивать и удлинять время за счет неуправляемого внимания, потому как управляемое более энергоемко, а неуправляемое позволяет вещам быть, возникать и быть замеченными и названными.
Кость, мне нужна еще одна только характеристика по творческой личности. Что, на твой взгляд, творческая личность? Вот как так ее можно расходить из разных форматов, я имею в виду, можно объяснить. Вот как ты это видишь? Не просто вот. А вот что это? И считаешь ли ты себя творческой личностью?
Творческая личность. Что для меня личность и что такое творческое, соответственно? Личность — это существо такое в людях. Какая личность мы узнаем в людях? Это первое свойство личности. Второе — личность — это нечто довольно устойчивое. Что-то, что проявляет себя, как мы узнаем эти проявления, нестабильные. Соответственно, творческая личность — это то, как человек со своим талантом обходится в отношении к другим людям. Вот именно как я создаю форматы для сотворчества. Творчество всегда сотворчество. Поэтому на фоне других людей, как разворачивается моя собственная ответственность за внимание внутрь себя, за дерзновение порождать новое, за соотнесение порождаемого нового с промыслом, который я в себе ощущаю время от времени, за то, чтобы проверять, а не забыл ли я чего-то важного, что может блокировать разворачивание и реализацию чего-то заложенного внутри. Вообще возможно творчество – это такой процесс, как вот, ну, самого рождения чего-то, что может рождать, ну вот у девочки. В яичниках есть определенное количество фолликулов, то есть потенциально возможных детей. Большего количества, чем заложено, нет и не будет уже. Возможно, в человеке, вот, творческой личности, такие же фолликулы творческих единиц заложены. И вот они вылупляются, и они могут случиться, реализоваться, быть оплодотворенными и получить свое развитие, выжить, быть поддержанными и вырасти. А могут и пшик, и не воплотиться. Вот какое-то такое мое понимание творчества.
И тут как бы или осуществиться, или не осуществиться.
Да.
Так и с человеком. То есть он может и осуществиться, и не осуществиться.
Разумеется, разумеется. Ну, это такая, конечно, метафора. Все равно осуществиться, но вот такой большой социальный человек, настоящая личность, наверное, все-таки красивее будет сказать, что может осуществиться, а может и нет. Так это больше ответственности завешивает. Хотя, опять же, думаю, на все воля Божья. Поэтому как бы мы видим, что не осуществилось, а оно осуществилось. Помните, передали солонку? Так вот это был замысел на вас.
Про творчество, про культуру, про сознание, про интерес, про вдохновение, про эмоции.
Про развитие. С Николаем Данном.